На выставке почти нет материалов, свидетельствующих о реальных исторических событиях. Исключение составляют, пожалуй, лишь несколько архивных документов, относящихся к военным действиям на Кавказе, да несколько старинных фотографий. И тут упомянем снимок Шамиля, уже плененного, но сохранившего и грозный вид, и гордую осанку. В целом же экспозиция посвящена истории литературы, то есть созданию и бытованию трех хрестоматийных кавказских пленников. Слово куратору выставки Светлане Бельховой.
Первооткрывателем Кавказа является Пушкин в данной ситуации. Разумеется, упоминания о Кавказе встречались у русских поэтов и до него, но честь открытия Кавказа как объекта поэзии принадлежит Пушкину. В 1822 году была издана поэма Пушкина «Кавказский пленник». Вы можете видеть и первое издание поэды, и путешествие в Варзрум, которое явилось результатом второй поездки поэта на Кавказ, где вновь встречается мотив кавказского пленника. В этом зале также можно видеть отклики современников на поэму Пушкина, многочисленные подражания, которые вызвала эта поэма. Ну и самым ярким была поэма Лермонтова «Кавказский пленник».
А что, было много подражаний? Эти подражания создавали известные люди?
Нет, это были в основном поэты второго-третьего ряда, но в свое время они были достаточно хорошо известны. Появлялись многочисленные пленники, и киргизский пленник, и калмыцкий пленник, и московский пленник, и поэма Шишкова «Ланской». Журналы встречали с некоторой иронией эти произведения. Так, например, о поэме Муравьева «Киргизский пленник» говорилось в рецензии, что киргизский пленник никогда бы не попал в плен к киргизам, если бы кавказский пленник Пушкина не угодил в кандалы горцам.
Итак, второй зал Лермонтовский.
Второй зал Лермонтовский. И здесь вы видите рукопись Лермонтова «Кавказского пленника». Воспроизведение, оригинал хранится в Петербурге, в Эрли. Произведения, которые повлияли на Лермонтова, когда он создавал своего «Кавказского пленника». И в первую очередь это, конечно, поэма Пушкина. Кстати, в 1828 году, именно в тот год, когда Лермонтов пишет свою поэму, вышло второе издание пушкинской поэмы. Здесь вы видите и списки произведений поэта на кавказские темы в альбомах XIX века, и первое издание «Герои нашего времени». Ну и третий зал, хронологически, все логично, посвящен Толстому. Где-то это преемственность, где-то это может быть даже и полемика. Например, Толстой называет свой рассказ тоже «Кавказский пленник». Но если сравнить сюжет «Кавказского пленника» Пушкина и «Кавказского пленника» Толстого, мы увидим существенные отличия. Например, романтический пленник Пушкина превращается у Толстого в простого офицера Жилина, а романтическая черкешенка в девочку-татарку, которая не испытывает к пленнику других чувств, кроме обычной человеческой жалости, а взволнованная поэтическая речь заменена спокойным повествованием, прозой. Как писали современники, тема была настолько популярна, что и произведения Марлинского, и поэмы Лермонтова гремели повсюду. И Толстой, когда поехал на Кавказ, он своими источниками сведений о Кавказе считал произведения Лермонтова и Марлинского. Но потом, как он пишет, он уже забыл и Лермонтова, и Марлинского с течением времени, которых читал в ранней юности. Но из их поэм, из образов этих поэм, у него сложились новые образы, не менее прекрасные и поэтические. И своим «Кавказским пленником» Толстой как бы призывает отказаться от романтической традиции восприятия Кавказа.
Вопрос, на который нет ответа. Почему в XIX веке войны, которые вела Россия на Кавказе, дали столь мощный отклик в литературе? И почему ничего подобного не возникло в веке XX, да и в наши дни? Между тем и чеченские войны, и совсем уж недавние локальные конфликты были не менее драматичными для страны и отдельных людей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.